Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что в Сербии назвали суверенным делом Белграда создание военной базы России. А министр экономики Японии заявил о желании сохранить участие в проекте «Сахалин-1». А и после информационного выпуска мы с вами обсудим следующую тему, что Минтруд разрабатывает поистине революционную стратегию, по крайней мере, так ее называют. Это очень цитируемый материал сегодня, а именно стратегия действий в интересах женщины до 2030 года. Там и про равноправие, и про значит, борьбу с дискриминацией на рынке труда в плане оплаты работы и так далее. И в конце обсудим подготовку к школе, потому что расходы на сборы в школу выросли на 20%. Для сборов учеников родители выбирают маркетплейсы. Будем говорить на тему того, как можно, в принципе, сэкономить и можно ли. Вот. И какую роль здесь должно сыграть государство. В «Умных парнях» у нас сегодня Григорий Добромилов, руководитель Департамента государственного консалтинга. Много тем накопилось и внутриполитических, и внешнеполитических, поэтому все это обсудим. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот», смотреть нас можно в Ютубе «Говорит Москва» наш канал, в телеге «Радио Говорит МСК» наш канал и официальная группа ВКонтакте.
Слушать, думать, знать, «Говорит Москва». 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, чрезвычайный полномочный посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко рассказал о создании российской военной базы в Сербии. Дипломат подчеркнул, что размещение российских баз в Сербии – это суверенное дело этой страны. Кроме того, это вопрос самой России, что касается совместного гуманитарного центра. Он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы. Боцан-Харченко также отметил, что Сербия – это дружественная страна. Белград принципиально отвергает антироссийские санкции. В то же время он указал на политическую составляющую в договоренности о поставках газа по наиболее благоприятной цене. Посол подчеркнул, что Россия обеспечивает энергетическую стабильность Сербии. Кроме того, страны продолжают военно-техническое сотрудничество, в результате которого создаются благоприятные условия для качества того, что поставляется. Ну а ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин объявил, что его страна отказывается вступать в конфликт с Россией становиться пехотой НАТО. Артем Улунян с нами, доктор исторических наук, специалист по странам Балканского полуострова. Артем Акочич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, но это что-то новое в сотрудничестве двух стран в плане вот создания некой базы, про которую сегодня все пишут? И что это значит для отношений двух стран в контексте вот этого противостояния России и Запада?
Ну, начнем с того, что заявление о возможности размещения там базы со стороны России делались уже в 2007 году. Рано или поздно это возникало всегда именно в контексте обострения ситуации между Белградом и Приштиной, как правило. И как раз эта ситуация повторяется сейчас. Но она наложилась еще на другие события, в частности, на противостояние между Россией и Европой и Соединенными Штатами. И поэтому это заявление носит больше даже политический характер. Насколько это возможно, вот здесь надо иметь в виду политическое заявление и технические возможности. Потому что с точки зрения политического присутствия России в Сербии, так оно и так уже есть. Что касается военно-техническом плане, такое сотрудничество тоже существует. Но физическое присутствие военной базы на территории Сербии имеет несколько аспектов. Первое. Сербия очень активно пытается поддерживать отношения с Евросоюзом. Более того, не секрет, что все страны вокруг нее – это члены НАТО. И Сербия часто подчеркивали, политические деятели, что этот вопрос тоже надо решить. Третий аспект, который надо иметь в виду – это само присутствие такой базы. Ведь это же не просто люди с неким легким вооружением. Это довольно серьезная инфраструктура, это тяжелое вооружение и логистика. Если посмотреть на карту и на сложившиеся ныне обстоятельства, то Сербия практически блокирована. И если сейчас существуют некие прямые рейсы между Москвой и Белградом, то это не значит, что такие рейсы военно-транспортных самолетов возможны. Тем более, что Сербия не имеет выхода к морю, так как Черногория, и Греция, и Болгария, и Румыния, все эти страны являются, во-первых, членами НАТО, а во-вторых, они заняли определенную позицию. И если Сербия к ним обратится с предложением, чтобы пропустить российскую военную технику, то я думаю, что здесь возникнут тоже проблемы. Но есть еще четвертый аспект этой проблемы. Он имеет внутриполитическое измерение, поскольку в Сербии нынешнее политическое руководство, оно достаточно сложную политическую игру ведет. Я бы не стал говорить однозначно, что это рассчитано только на внешние какие-то, на внешнюю аудиторию. Оно рассчитано также и на внутреннюю аудиторию. В силу происходящих событий между Белградом и Приштиной эта тема могла тоже возникнуть.
Артем Акович, ну я понимаю, что в данном случае заявление чрезвычайного полномочного посла, оно, в общем-то, носит, наверное, политический аспект в контексте и Сербии, Косово, и в контексте того, что вот это противостояние есть между Россией и как бы глобальным Западом в лице там Европейского Союза, потому что, ну, скажем так, с точки зрения, наверное, геополитической базы хорошо, но если не удавалось тогда, где шансы, что Сербия, которая в силу своих собственных обстоятельств пытается на двух стульях усидеть, даст зеленый свет для того, чтобы там полноценная военная база какая-то выросла российская. Как бы Вучич не относился лично к Путину и к России в целом?
Да, здесь, конечно, надо иметь это в виду. Я с самого же начала сказал о том, что это очень непростая ситуация. Это скорее некий жест поддержки Сербии в той ситуации, в которой она сейчас оказалась. Но если говорить серьезно, то это требует очень детальной обработки, доработки всех этих, казалось бы, ничтожных с точки зрения так общей политической линии, но очень важных с технической точки зрения фактов. И поэтому, скорее всего, надо рассматривать это заявление как факт поддержки нынешнего руководства. Ну, а если говорить о военно-техническом сотрудничестве, то, повторяю, оно уже и так существует. И для Сербии сейчас вопрос ее взаимоотношений с соседями на данный момент является принципиально важным, поскольку затрагивает вопрос взаимоотношений Сербии уже с Евросоюзом и с НАТО.
Но, Артем Акопович, а в данном случае, если вот этот потенциал развязывания вот этого разморозки конфликта сербо-косовского возможен, Сербия, скажем так, Российская Федерация теоретически может здесь каким-то образом участвовать? Или, вспоминая, как бы, печально известный 99-й год, ну, не все так однозначно. И у России тоже в этом отношении руки связаны.
Ну, я могу сразу сказать о том, что никто с косовской стороны не будет разжигать там конфликт до степени войны. Потому что не надо говорить о том, что косовское руководство очень сильно находится под влиянием Евросоюза и НАТО. И это влияние оказывается на них довольно серьезно. Все радикальные, если вы обратите внимание, если наши слушатели об этом знают, могу об этом сказать, все радикальные элементы из руководства Косово удалены, так, практически не пользуются поддержкой. Там достаточно, можно сказать, вменяемой политики. Да, у них есть своя точка зрения, но никто не бросит там танк на границу Сербии, и уж тем более не будет ничего разжигать. Тот конфликт, который сейчас начался, он начался, кстати сказать, не со стороны косовских властей. Вот это была точка зрения Белграда о том, что косовские документы недействительны на территории Сербии. В ответ на это косовская сторона приняла тоже свои меры. И после того, когда были консультации, об этом писали и косовские СМИ, и говорили европейцы, было оказано давление на косовское руководство, оно заморозило вопрос до определенного времени об этих документах, поскольку речь шла о документах, о признании документов Косово и признании сербских документов. Поэтому я не думаю, чтобы из этого маленького достаточно, ну, часто такие конфликты возникают, из этого маленького конфликта возникла чуть ли не европейская война. Это никто не допустит просто.
Артем Акопович, хорошо, но если изъясняться таким языком как бы корпоративным, вот есть так называемый европейский менеджмент в части разрешения балканских вопросов, а как бы так, косовский отдельно, там, боснийский отдельно и так далее. Привел он к результату, не привел, тоже вопрос открытый. Но можем ли мы говорить о том, что есть, существует российский менеджмент в отношении балканских проблем?
Ну, надо сказать сразу, что с 90-х годов вообще Россия не проводила активной политики, в том смысле, что она не пыталась, прежнее руководство Российской Федерации, не пыталась объединить как-то усилия на этом направлении. Очень часто делалась поддержка одной стороны, потом каким-то образом выяснялось, что поддержка осуществлялась еще кому-то. Вообще балканская политика довольно сложная вещь. И надо сказать, что так называемый европейский менеджмент тоже не совсем оказался удачным.
Для них, да.
Для них, да, потому что мягкое подбрюшье Европы они хотели убрать, но это мягкое подбрюшье так и осталось. Что касается нынешней ситуации, у России достаточно ограниченные возможности на Балканах, потому что кроме сербского руководства нынешнего, которое, как вы сказали сами, сидит на двух стульях, рассчитывать на руководство других стран тоже довольно сложно. Не надо забывать о том, что большая часть балканских государств внесена в список недружественных держав.
Так.
И это уже о многом говорит. Поэтому я не думаю, что какие-то сейчас радикальные действия, если предпринять, то это приведет к положительным результатам. Да я думаю, что и руководство Российской Федерации не собирается там расширять зону военного присутствия до степени, позволяющей чуть ли не начать какой-то конфликт, который никому не нужен.
Да, но здесь... Конечно, Артем Акопович, но здесь, наверное, важно учитывать, если мы формулируем как бы вот этот сценарий таким образом, как вы сейчас это все представили, все же зависит от того, а есть ли запал у тех же самых европейцев, у европейского менеджмента, как написал Федор Лукьянов, по части разборок, реванша или экспансии?
Нет, нет, такого нет. Европейцы вообще пошли другим путем. Ведь не секрет, что они даже этот регион начали называть по-другому. Они начали называть там Западные Балканы, Восточные Балканы, чтобы отделить зону конфликта от более-менее мирной. Более того, Хорватия и Словения заявили, что они не являются Балканами. Например, так. Хорваты очень активно об этом заявляют по одной простой причине, что они не хотят связывать свою как бы страну с очень конфликтным в представлениях всего мира регионом. Так что европейцы в данном случае не собираются никакого реванша делать. Они упустили ситуацию, в частности, в Боснии и вот частично в Косово, большей частью в Боснии. И поэтому сейчас для них очень важно, чтобы там происходили процессы, связанные с консолидацией общества, а не разобщением. То есть там участие в каких-то военных конфликтах и так далее. И вот эта проблема существует у европейцев серьезно. И сейчас европейская дипломатия активно пытается не допустить этих конфликтов. Потому что, как известно, сейчас существует еще один конфликт, о котором мало кто говорит. Это конфликт между Республикой Северной Македонии и Болгарией по поводу истории. И там вопрос стоит таким образом, что София заявляет, что если не будут решены эти проблемы, связанные с признанием болгарского меньшинства в Республике Северной Македонии, или там по историческим проблемам, по поводу языка и так далее, то Республика Северной Македонии может не оказаться в европейском сообществе. То есть она может блокировать вход туда. И поэтому сейчас эта проблема тоже существует, наряду и с косовско-сербской, и с боснийской. Поэтому для европейцев сейчас важно, как они часто используют такой термин, гармонизировать отношения в регионе.
Понятно. Спасибо большое, Артем Акопович. Принято. Артем Лунян был с нами, доктор исторических наук, специалист по странам Балканского полуострова. Напомню, что в Сербии назвали суверенным делом Белграда создание военной базы России. Но здесь важно понимать, что, наверное, это заявление носит все-таки в большей степени политический характер, потому что по факту никаких реальных действий в части строительства военной базы еще не осуществляется.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Япония собирается сохранить доли японских компаний в проекте «Сахалин-1». Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны. Он прокомментировал указ Владимира Путина о запрете сделок с долями иностранцев из недружественных стран, которые в том числе относятся к «Сахалину-1». По словам министра, Япония понимает, что до конца года сделки с акциями и прочими активами «Сахалин-1» станут невозможны. Он добавил, что сейчас Токио уточняет детали. Изменений в нашей позиции по сохранению долей наших компаний нет. В любом случае, государство и бизнес будут действовать вместе в вопрос обеспечения стабильных поставок энергии. Компания «Сахалин-1» не должна продавать свои доли третьим странам или третьим компаниям. Что касается нас, то мы продолжаем следовать прежним курсам, и в ситуации никаких изменений нет. Он отмечает еще, что «Сахалин-1» играет большую роль для страны, поскольку это важный источник поставок за пределами Ближнего Востока. Япония же на 90% зависит от энергоносителей из этого региона. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здрасте.
Здравствуйте.
Игорь, скажите, пожалуйста, все-таки даже на примере этого проекта «Сахалин-1», по факту там что, иностранцев там больше нету, или все-таки есть условия для того, чтобы японцы сохранили свое присутствие?
Ну, там есть, прежде всего, ExxonMobil, который является, являлся, по крайней мере, оператором проекта раньше, и это крупнейший, по сути, игрок, то есть у него тоже 30% акций в «Сахалине-1», но при этом он имел статус оператора. Ну, вот, поэтому там еще есть «Роснефть» и индийская компания, ну и вот как раз структуры. Поэтому изначально это был именно международный проект, изначально там вообще «Роснефти» не было, по тем условиям, когда подписывалось само соглашение о разделе продукции. Вот. Но Япония, для японских компаний, это, конечно, очень выгодный проект, потому что и «Сахалин-1», и «Сахалин-2» — это очень прибыльные проекты, они довольно близко расположены к рынкам сбыта. Там «Сахалина-2», например, газовоз до Японии меньше суток идет. То же самое с нефтью. Тоже танкер очень быстро идет, соответственно, не надо платить много за доставку. Поэтому, прежде всего, это экономически выгодный проект инвесторов.
Но, Игорь, в данном случае судьба этого проекта какова? Потому что мы понимаем, что есть как бы история с иностранцами, которые сознательно уходят из проектов, а японцы при этом хотят остаться. Но важно понимать, что на японцев что, кто-то давит, чтобы они ушли, или японцы хотят оставить свою долю, несмотря на постановление вот Владимира Путина последнее?
Ну, там постановление было первое по «Сахалину-2», там тоже японские компании есть. И там нужно просто заявление написать, что ты и дальше хочешь быть акционером проекта. И все. То есть здесь ничего делать не нужно, не покупать, ничего. Просто заявляешь, что ты хочешь остаться в проекте. И тебе дают такую же долю, как у тебя была в предыдущем компании-операторе. Просто сейчас новую в России зарегистрировали, чтобы мы нормально могли распоряжаться этим проектом. С «Сахалином-1», вот по последнему постановлению, там они просто не могут перепродать куда-то свою долю. Но если японцы не собирались выходить, не собирались продавать свою долю, то в целом им ничего не угрожает.
В офшор?
В этом плане их никто не выгоняет из проекта.
В офшор, ну, с одной стороны, можно перепродать в офшор, например, может быть, именно с этим связано и как раз постановление, подписанное президентом. А может быть, на японцев давят и иностранцы? Другие, в смысле, другие участники там, тоже рынка.
Естественно, что Запад, конечно, давит на Японию и говорит, давайте присоединяйтесь к антироссийским санкциям, выходите из проектов, потому что, вот смотрите, западные компании, там Shell уходит из «Сахалина-2», ExxonMobil из «Сахалина-1», давайте вы тоже изолируйте Россию. И в этом плане японцы скорее сигнал дают Соединенным Штатам, Вашингтону, что они не хотят уходить из проекта, что он для них дорог, и они боятся, что если они покинут эти проекты, перестанут быть акционерами, то Россия может принять решение о пересмотре контрактов на поставку углеводородов из «Сахалина-1» и «Сахалина-2». А это уже гораздо важнее для японцев, да, они вот уже несколько месяцев российскую нефть не покупают, но во многом именно потому, что сахалинский проект, то есть «Сахалин-1» не работает. Вот, а так для них это самый близкий поставщик, цены там одни из наиболее выгодных для Японии, потому что контракт на долгосрочную на поставку нефти и газа подписывались, когда проекты только-только запускались. И, соответственно, эти контракты позволяют по выгодным ценам Японии покупать и нефть и газ. Поэтому, конечно, они хотят сохранить за собой эти контракты, потому что попробуй, иди сейчас эти объемы, купи на спотовых рынках, на рынках краткосрочных контрактов.
Понятно.
Эти объемы окажутся значительно дороже, чем по долгосрочным контрактам с российским проектом.
Просто теперь важно понимать, так много шумихи было вокруг как раз перерегистрации «Сахалин-1», теперь история с «Сахалин-2». То есть важно здесь понимать, что японцы стремятся сохранить свою долю, но, видимо, на своих же условиях, а сейчас ситуация поменялась, и условия могут быть другими. Но условно, если сравнивать там с 90-ми годами, когда на Сахалин приходили британцы, американцы, индусы, приходили японцы, и по «Сахалину-2» вообще было, что там 55% у британо-голландской Shell, 45% у японцев, а для России были, в общем-то, проблемы с экологией, и даже компания-оператор не была зарегистрирована в стране. Вот сейчас принципиальная история поменялась?
Ну, сейчас поменялось. Сначала, в начале 2000-х годов туда вошли российские компании, операторов, и «Газпром» получил контрольный пакет в «Сахалине-2», «Роснефть» получил 20% в «Сахалине-1». Хоть какое-то присутствие. Сейчас мы просто видим, что эти проекты переходят под полный контроль оперативной со стороны государства.
Да.
То есть, например, уже после начала конфликта нынешнего России и Запада Shell умудрилась получить дивиденды за 2021 год от Сахалина-2. Спрашивают, за каким образом это произошло? А именно потому, что компания зарегистрирована, компания-оператор этого проекта зарегистрирована в Бермудских островах. Угу. Вот, и взяла и перечислила деньги, по сути, в недружную страну России. Вот чтобы подобного не было, мы устанавливаем уже окончательно суверенитет над данными проектами.
Но не будет ли у нас тогда проблема с... Хорошо, мы устанавливаем суверенитет над этими проектами. Для нас это хорошо в плане национальной энергетической безопасности. Но проблема же с тем, что есть проблемы со страховкой танкеров, есть проблемы, в принципе, со сбытом нашей нефти. И мы можем предполагать, что индусы еще больше заинтересуются? Или как выходить из этого сложного положения?
Ну, в целом тут, опять же, иностранцев никто не выгоняет сейчас. Да. Просто компания Shell, например, она постоянно говорит, я ухожу, и вот прошло, значит, полгода, и она все никак не уйдет. Угу. И то же самое с ExxonMobil. Вот с Сахалином-2, по сути, им и поставили так вопрос. Если вы все-таки остаетесь, идите, напишите заявление, что вы остаетесь. Вот. А если нет, то, извините, как бы тогда вашу долю мы перепродадим куда-нибудь. Ну вот, а с Сахалином-1 примерно такая же история. То есть мы не позволим, в общем-то, продавать абы кому. Мы хотим контролировать, в общем-то, эти сделки, контролировать, кто станет участником этого проекта в дальнейшем. Вот, например, когда ExxonMobil уходит, вот кому они собираются продать, это должно все контролировать, этот процесс должен быть контролируем со стороны Российской Федерации. Вот. И, по всей видимости, структура акционеров меняется угу. именно в пользу азиатских компаний. Так. Индийские, китайские компании займут место Shell и ExxonMobil в этих проектах.
Но здесь тогда возникает, Игорь, все равно вопрос. А мы, наша нефтегазовая отрасль, нефтедобыча не может существовать, ну, как бы, не то что изолированно, но все-таки с меньшим участием иностранцев, потому что мы зависим от оборудования и плюс рынки сбыта. То есть нет иностранцев, нет потенциальных рынков сбыта?
Ну вот как раз здесь в целом от иностранцев уже никто не отказывается. И японцы тех же самых не выгоняют.
Нет, проблема в том, что иностранцы, как бы европейцы говорят, американцы, мы отказываемся от российской нефти, мы там тоже накладываем технологические санкции, и мы призываем наши компании так или иначе снижать собственную долю в участии в российских проектах, чтобы Россию с нефтяного рынка и газового рынка, ну как бы вытеснить. Вот скорее в этом контексте, наверное, надо вопрос рассматривать.
Ну, здесь, по крайней мере, азиаты-то не отказываются. Те же самые сахалинские проекты, они работали только да. на азиатские рынки. То есть они в Европу ничего не отправляли, в США, по сути, тоже. Ну, вот, поэтому рынки сбыта остаются, японцы не уходят оттуда. Будет ли проблема с поставками оборудования, это действительно большой актуальный вопрос. Потому угу. что было введено 7 тысяч санкций буквально за 2 месяца против России, и до сих пор никто не может... понять, что конкретно можно, а что нельзя. История с турбиной для Северного потока это показала, что даже западные компании и западные страны между собой санкционные режимы не согласовали. Ну, вот, поэтому, да, эти проблемы есть в плане поставки оборудования. И в ближайшие годы мы будем видеть, в общем-то, что они где-то появляются, где-то, наоборот, они решаются. Вот. Но, опять же, здесь пока мы видим попытки российского руководства именно сформировать структуру акционеров, можно сказать, из либо дружных стран, либо там, Японию оставить под условием того, что они соглашаются публично заявить о необходимости, в общем-то, участия в российских проектах. Это тоже довольно выгодно для России показать, что вот смотрите, Япония хоть и санкции вводит, но сама говорит, что без России не может. Вот, пожалуйста, как бы, то есть для России это, как минимум, с точки зрения информационной борьбы, тоже очень выгодно.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Принято. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Важно здесь еще понимать, что новый оператор нефтегазового проекта получил название ООО «Сахалинская энергия». «Сахалин-1» — это один из крупнейших российских шельфовых добычных проектов, который разрабатывается на условиях соглашения о разделе продукции. «Роснефти» там принадлежит 20%, «ExxonMobil» — 30%, в японской «Садеко» — 30%, и индийская еще компания ONGC Videsh, видимо, так она называется, 20%. А оператор проекта Exxon Нефтегаз Лимитед на Сахалине один в год добывается более 11 миллионов тонн нефти. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», латиница в одно слово. Во ВКонтакте тоже можно, в нашей официальной группе. Итак, Минтруд разрабатывает что? Стратегию действия в интересах женщин, причем в интересах женщин до 2030 года. Остается понять, что это интересы до 2030 года, или все-таки в 2030 году должны достигнуть целей, поставленных перед министерством. Так вот. В частности, это будет касаться карьерного роста. Для гражданок России хотят убрать так называемый стеклянный потолок и липкий пол, которые мешают продвижению по карьерной лестнице, и сломать стереотипы о социальных ролях. Об этом стало известно РБК. Предполагается, что стратегия будет реализована в два этапа, с 2023 года по 2026 и с 2027 по 2030. Она потребует совершенствования российского законодательства. Минтруд собирается повышать конкурентоспособность женщин на рынке труда, стимулировать компании развивать корпоративные программы продвижения гендерного равенства. Кроме того, в планах разработка стратегии по продвижению женского лидерства, образовательной программы, расширение участия женщин в общественно-политической жизни. Татьяна Разумова с нами, доктор экономических наук, профессор, зав. Кафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Татьяна Олеговна, вас приветствую. Здрасте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что все-таки изменится и почему без стратегии сделать этого невозможно? Ведь, в принципе, у нас-то, женщины тоже имеют потенциал для карьерного роста, участвуют в политике. Ну, проблема с тем, что у нас разница в зарплатах, это как бы для всех, в том числе европейских стран, насколько я понимаю, свойственно. Но нужна ли для этого целая стратегия?
Видимо, нужна. Видимо, настало время, когда поддержка женщин должна обрести характер стратегии государственной. Я поддержу вас в том смысле, что у наших женщин довольно высокий уровень образования, в том числе профессионального, и по уровню образования они даже обгоняют мужчин. Но даже перечисляя вот те пункты, которые есть в стратегии, вы тоже почему-то не назвали последний. А там еще и баланс.
Между семьей, работой и женским здоровьем.
Так. Да, между семьей, работой и женским здоровьем. И вот на этом мне бы хотелось сделать акцент.
Давайте.
Что сегодня карьера женщины подчас приходит в резкое противоречие с возможностью ее реализации именно как женщины, как матери, как реализующей свою семейную функцию. Поэтому очень хочется надеяться, что вот эта стратегия поддержки карьеры женщин будет развиваться синхронно с стратегией поддержки женщин в семье, поддержки женщин в плане воспитания детей, расширения вот этих возможностей, альтернатив для того, чтобы дети получали полноценное воспитание там в детских учреждениях, чтобы было развитие семьи, чтобы семья получала поддержку. Возможно, нам удастся приблизиться тоже, в каких-то вопросах к европейским странам, когда отец более важную роль играет в воспитании детей, уходе за детьми. И тогда вот эта гармония, которой явно не хватает современным женщинам, либо сейчас приходится делать выбор, либо карьера, либо семья. Семья засосала, тебе очень сложно вернуться в профессию.
Так.
И сделать карьеру. В карьеру ты ушиблась, ты оглядываешься по сторонам, тебе четвертый десяток, у тебя ни семьи, ни детей. Да, ты делаешь карьеру, но при этом теряешь очень много счастья в личной жизни. Поэтому очень хочется, чтобы эта стратегия как раз здесь позволила внести более гармоничную.
Какие инструменты, Татьяна Олеговна, есть у ведомства в этой связи? Как вы считаете, у государства в целом?
Ведомство, Министерство труда – это Министерство труда.
Да.
Там расширяются возможности занятости женщин, которые, на мой взгляд, вот у нас наши исследования показывают, что женщины во многих случаях склонны к тому, чтобы работать там не полный рабочий день, не полную рабочую неделю. Это, кстати говоря, тоже может служить препятствием к карьерному росту, но это позволяет им сочетать работу и личную жизнь. Поэтому ведомство может расширять, вот уже, например, снижен список профессий, в которые нельзя, так сказать, нет доступа женщинам, потому что за десятилетия, прошедшие со времен запретов на профессии, многое изменилось, и профессии стали не такими опасными и вредными для женского организма, как это было раньше. Новые технологии, новые форматы работы позволяют женщинам более широко быть представлены в разных профессиях, где их раньше не было.
Татьяна Олеговна, но в данном случае, когда мы вот, скажем так, главная история – это вот сохранение этого баланса. Но ведь сама жизнь диктует, что как бы сама женщина ищет этот баланс. Кто-то говорит, что, ну да, я, значит, училась хорошо, поступила в институт, получила образование, чуть-чуть поработала, вот, но потом, значит, пошла в декрет, и все, и там и осталась. Хочу выйти на работу, но при этом, значит, там то муж, то родственники говорят, нет, ты должна воспитывать ребенка. Вспоминают опыт Советского Союза, были ясли, сад и прочее. Сейчас как будто бы с этим проблема, поэтому. То есть возникает вопрос, поиск этого баланса, это задача как бы самой женщины, ну, понять, где этот баланс, где эта грань? Или все-таки задача государства предоставить больше возможностей, я не знаю, там, сады с полугода ребенка, что-то еще, няни какие-нибудь, ну, как это понять?
Ну, зарубежная практика показывает, что существуют там в той же Франции детские дошкольные учреждения, куда можно ребенка именно отправить, да, ребенок пошел, говорят, ребенок пошел в детский сад в 9 месяцев, то есть не пошел, ну, хотя там и раньше можно отдать, и обеспечивается и хороший уход, и развитие детей, поэтому, конечно, дальнейшее развитие детских дошкольных учреждений – это общегосударственная задача, однозначно. Что касается женщин, равно как и мужчин, то мне кажется, что за последние годы очень много сделано для того, чтобы повысилась ценность семьи в сознании людей, ценность детей, как вот продолжение рода, самовыражение и так далее. То есть вот этот как бы преодолевается тоже определенным образом вот эта однобокость в жизни людей. Тем не менее, вот я понимаю, что в там особенно сложным этот вопрос может быть в регионах, особенно сложным там, где там не так широко развита инфраструктура поддержки детей, поддержки семьи. Там скорее такие традиционные форматы жизни, и действительно, уйдя сидеть с ребенком, женщина теряет во многом перспективы дальше там высокооплачиваемой занятости, дальше только занятость в домашнем хозяйстве. Поэтому очень важно, чтобы это развивалось и развивалось равномерно, в том числе и в регионах.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Олеговна. Принято. Татьяна Разумова была с нами, доктор экономических наук, профессор, завкафедры экономики труда и персонала экономического факультета МГУ. Ну что, давайте, товарищи, с вами и обсуждать, желательно с женщинами. Вот этот баланс сохранения семьи, работы и женского здоровья. Как этот баланс находить? И самое главное для вас лично, здесь как бы определяющую роль играет ваши умозаключения и ваша расстановка приоритетов. Или все-таки для этого баланса нужно активное включение? Включение государства каким-то образом. Не знаю, сады из младенчества, что-то там еще, а может быть, действительно какие-то няни или какие-то еще послабления, или что это может быть. Ну, потому что странно, да, Минтруд разрабатывает стратегию, а самое главное, что от этого изменится, если все равно все меняет рынок сам по себе. Или здесь есть какая-то задача у государства. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте на эту тему с вами поговорим. 7373-948. Глядя на европейские примеры в руководстве стран, считаю недопустимым предоставлять руководящие должности в правлении государства. Слишком эмоциональные, а это чревато, Александр Ленни говорит. Любые другие должности, не влияющие на жителей нашего государства, не против. Александр, то есть вся заварушка в мире, которая вообще сейчас происходит, это все потому, что есть Ли Страсс и Урсула фон дер Ляйен? Или что? А посмотрите на других людей. А к, простите, к Жозепу Боррелли у вас нет вопросов? А к Владимиру Зеленскому у вас нет вопросов? А к Борису Джонсону у вас тоже нет вопросов? А все исключительно, вся заварушка из-за вот этих вот двух главных европейских бюрократок? 7373-948, телефон прямого эфира. Екатерина II, а Маргарет Тэтчер? Времена немножечко другие, давайте Все-таки мы про современность поговорим. И не про, в данном случае, не про политику, а про нашу с вами мирскую жизнь поближе сюда. Вот есть работа, вот и при этом есть семья. И самое главное, что как бы женщины привыкли, что от них требуется очень много. Ты должна быть и прекрасной матерью, ты должна быть и хорошим, ты сама хочешь быть высококлассным, хорошо оплачиваемым специалистом. Вот, у тебя, значит, и муж должен быть там успешный, поглаженный, накормленный и так далее. И все вот это. Но разорваться-то невозможно. Можно. С другой стороны, тоже как-то нелогично выглядит, когда девочка хорошо учится, потом поступает в институт, устраивается на работу, и тут, значит, приходит незнакомый дядька, влюбляется друг в друга, я упрощаю, конечно, и он ей говорит, все, ты будешь сидеть дома. А я для кого вообще училась, развивалась, зарабатывала? Для кого? Для этого чужого дядьки, который ей будут потом заставлять отчитываться за купленные продукты или что? Здравствуйте, слушаю вас.
Да, алло, Евгения, здравствуйте.
Здрасте.
Это Дмитрий, древнерусский, ой.
Да.
Евгения, ну, смотрите, я, понятно, что вы ждали женщин, да, но я как человек, который вырос с мамой, с бабушкой.
Так.
У меня сейчас у меня жена и трое детей, и три девочки. Я не выхожу из этого замкнутого круга. Поэтому я
на
своей шкуре, в хорошем смысле этого слова, знаю, что такое тяготы женщины. И вот по поводу этого я хочу сказать следующее. Понятно, что это частный случай, но я, например, работаю на фрилансе уже практически 9 лет, проработав в разных корпорациях, там, маркетинг, реклама и так далее. Мне в какой-то момент надоело вот эта вот душная история там с планами, деньгами, целями и так далее, решил уйти в свободное плавание. Сейчас я занимаюсь тем, чем мне нравится. И что хочу сказать, за эти 9 лет у меня появилось трое детей.
Так.
И если бы не мой фриланс и не моя, не мое искреннее желание, а я уж молчу про мои там детские травмы из серии того, что у меня не было отца, и я, соответственно, хочу быть хорошим отцом,
так.
У меня есть возможность уделять время своим детям. Естественно, моя жена, которая закончила Строгановку, училась там на ландшафтного дизайнера, дизайнера среды, ей было обидно все эти годы сидеть. Она, конечно, не сидела на месте, занималась дизайном интерьеров. И сейчас... Вот у нас годовалый ребенок, девочка, я по-прежнему занимаюсь фрилансом, и она последние 3 года работала, скажем так, уже можно, наверное, говорить, в Икее, вот. И сейчас, уволившись, в принципе, она имеет возможность себя самореализовывать, и благодаря во многом тому, что я поддерживаю ее и могу заниматься детьми,
так.
И беру на себя часть функций, это очень важно. Я понимаю, что я сейчас говорю очень непопулярную историю.
А вот он баланс, но вы говорите про баланс, согласитесь.
Да, 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 я говорю о том, что действительно, подтверждая все, что я сейчас услышал от эксперта вашего и от вас. Еще хочу следующее сказать, что моя жена сейчас, она имеет такую возможность, и если человек будет, если государством будут приняты такие меры, как, например, что-то, проекты интересные для отцов, которые бы могли именно помогать им с точки зрения вот помощи жене, там, пусть раз в неделю, там, пусть еще как-то. Ну, короче, у меня есть даже кое-какие идеи, я, в принципе, это вот сейчас я услышав, понял, что это ложится в парадигму, и нужно попробовать также зайти с другой стороны. Конечно же, баланс надо искать.
Понятно,
поэтому, если
круто.
Если есть возможность помогать вашим женам, если вы на фрилансе, тем более, то это вообще прекрасная история, где вы можете не дать возможность своей прекрасной там половине, которая училась и получала образование, да, там имеет возможность самореализовывать. Она сейчас счастлива, честно вам скажу.
Круто. Мне, ну вы молодец.
Я смотрю на ее сверкающие глаза, и она не теряется и делает свои дела. Спасибо вам за
эфир. Какой прекрасный спич. Вообще, роскошный вы человек, очень здорово. Но видите, и как раз-таки наш слушатель, который сейчас позвонил, он и описал вот эту недостающую, вот это недостающее звено в этой цепочке поиска баланса между семьей, карьерой и здоровьем, соответственно. Потому что если есть муж, там, ну, партнер, неважно, кто там женится, не женится, просто живет, который помогает с детьми, а не говорит эти странные, значит, крамольные фразы: «Ты женщина, ты должна рожать, ты забудь про работу вообще». Вот, и у тебя не должно быть ни помощников, никого, и ты должна просто, соответственно, погрузиться только вот в эту вот историю с детьми. Вот, если этого нету, то вот он баланс, пожалуйста. Как же удобно называть фриланс случайный за... Ну, Алексей, ну тоже вы начинаете утрировать. Это не обязательно могут быть какие-то случайные заработки. Речь идет о стандартной работе. Если тот же самый дизайнер, он, естественно, может работать на фрилансе. Это не случайные заработки. Есть конторы, которые сознательно увели своих людей, например, на удаленку. Но человек работает на контору, но дома. В отставании зарплат женщин виноваты наше патриархальное общество. Клише в отношении женщины как хранительницы очага. Мы хотим из женщин сделать обязательно мать, причем многодетную, а саму женщину спросить не собираемся, а хочет ли она этого. Да вы знаете, если женщина не спрашивает об этом, она и не спрашивает разрешения на самом деле. Вот, она просто идет и все. Но только потом осуждать не надо, что у нее там, например, двое детей, а не пятеро. Или что у нее мужа нету никакого. Зачем ей довесок какой-то нужен, который говорит, ты будешь сидеть дома. Да проще тогда без него этих детей воспитывать, согласитесь? Если женщина хочет работать, то зачем выходить замуж за человека, который видит свою жену домохозяйкой? А, Анастасия, выходит замуж, во-первых, в таком возрасте очень часто, да, вот в 22 года. Всем же хочется красивое кольцо, красивая свадьба. Некоторые даже берут декрет, ой, не декрет, а кредит, простите, на свадьбу. Потом сидят в декрете и выплачивают этот кредит. Вот. А потом-то осознание приходит. И, во-первых, не каждый муж, будущий на берегу, расскажет, что, дорогая, ты будешь всю жизнь теперь сидеть дома. Это же все происходит постепенно. Ну, Анастасия, ну что вы же знаете жизнь. Зачем вы такие наивные вопросы задаете? Так, еще кто-то писал. Я бы супругу с удовольствием на работу отправил, но только с детем мне сидеть придется. А это тяжко. Лучше как-то пополам, как не знаю. Панк 13. Есть такое слово «няня». Няня называется. Если вы хотите жену отправить работать. А вот, то есть вам на работе легче, правда, чем с ребенком маленьким? Вот, но тогда помогите ей и помогите сами себе, и вот у вас будет няня. А потом один день она из детского сада заберет, второй день вы заберете из детского сада. Ну, это же прописная истина вообще, азбука родительства. Вот, но вам сложно, правда, посидеть с ним. Он там верещит, что-то хочет, в конце концов. У него характер там паршивый в, не знаю, в 4 года. Вот, это же все тоже на это тратится много энергии. Я бы сам с удовольствием бросил бы свою доходную работу, сел бы дома с детьми по хозяйству, мыл, стирал, убирал, все что угодно, лишь бы не работать. А жена не сможет нас обеспечить, говорит Караед. Только то, что вы перечислили, Караед, вот это вот сидеть с детьми, мыть, стирать, убирать, готовить, это тоже работа, товарищи. И если бы не ваши жены, которые соглашаются дома сидеть, если бы вам пришлось платить за все это была бы очень высокооплачиваемая работа. Но многие же из вас не хотят этого делать, поэтому говорят, дорогая, твое место на кухне с детьми. А министерство целое теперь разрабатывает стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Может быть, что-то изменится.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в продолжение темы детей. Расходы на сборы в школу выросли на 20%. Для сборов учеников потребители выбирают маркетплейсы. Траты на товары в школе к концу июля выросли на 20%. Это, значит, статистика от «Известий». Данные, полученные от ресурса «Чек-индекс». Они проанализировали информацию оператора фискальных данных платформы ОФД о продажах с 15 по 31 июля. То есть это даже еще не самый пик того, когда начинают готовиться к школе. Мне кажется, через неделю где-то самый пик начнется, и, видимо, там мы тоже увидим какой-то рост цен. Артем Соловейчик с нами, основатель движения родителей и учителей школы «Наше дело», главный редактор издательского дома 1 сентября. Артем Семенович, здрасте.
Добрый день, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, 20%, вам эти данные кажутся реальными? Потому что тут была статистика по рюкзакам, там вообще про 200% говорили.
В том, что выросла...
В стоимости сетка, подготовки, да, к школе. Вот канцтовары, форма, обувь, учебники, рюкзаки и прочие ластики.
Ну, мы знаем, как случилось наше импортное замещение, да, что все у нас подорожало, упало, все подорожало. В этом смысле тут сюрпризов нет. А как только рынок, предложение на рынке снижается, сразу цена растет. Это закон экономики, и мы это сейчас все вместе наблюдаем.
Мы это вместе наблюдаем. Но как сэкономить, с вашей точки зрения? И чувствуете ли вы, например, какое-то, скажем так, отсутствие поддержки государства? То есть если бы государство активнее включилось, может быть, это не было бы так травматично для бюджета?
Ну, это два вопроса в одном. На первый, да?
Да.
Как сэкономить? Сэкономить, когда ты готовишь ребенка в школу, трудно. Даже от того среднего человека, которого вы посчитали по всей стране, на самом деле родители знают, что он... больше. Мы не только портфели покупаем, но ребенок мечтает, что когда он придет в шестой класс, ему обещали, ему купят какие-то особые ботинки или еще что-нибудь. Есть мода внутриклассная, школьная, которой хочется соответствовать. И поэтому потом в школе это всегда реальная нагрузка на бюджет семьи. Это не только портфель эластики. И даже я больше сказал, да, ребенок не особо напрягается, если он чуть подрос, купили ему ластика. Нет, но совершенно выходит в ажиотацию, если ему не досталось то платье, которое нужно.
Ну да.
И так далее. Поэтому это такая особая пора, которую ты готовишься, никогда не готов. Сумма всегда удваивается. Вот какую сумму вы ни назовите, она будет в два раза больше. И в этом смысле экономия может быть только внутри себя. То есть, называется, как-то легче ко всему относиться. Ну, есть, ну, нет. Ну, нет ластика. Ну, пришел без ластика. И кто в школе мне может сказать, что у меня есть ластик или нет ластика? Я сейчас, может быть, утрирую, но, может быть, нет. Да? Потому что нас вводят в этот транс закупки, а потом выясняется, что по ходу жизни какие-то вещи нужны, какие-то не нужны. Да? И в школе, и в целом надо относиться легче, и школа должна относиться легче в свою сторону, да, к тому, как приходят дети. Пришли, и слава Богу, потому что жизнь показывает, что вообще образование во всем мире устроено таким образом, что оно рассчитано на то, что как научить ребенка, который не хочет учиться. Многие хотят учиться, но в целом система настроена на тех, кто не хочет учиться. И ребенок вообще находится в таком странном состоянии, в котором его с самого детства уже приучают к тому, что есть норма, по этой норме ты должен быть одет вот так, у тебя должен такой быть пенал, там же такая ручка. Угу. Есть вещи, которые приятно, да, что у меня такая ручечка, она лежит. Я помню, как это в детстве мы все это чувствовали. И эта приятность, конечно, нужно поддерживать, создавать.
То есть вы считаете, это... Артем Семенович, я прошу прощения, у нас мало времени, вы считаете, что во многом, скажем так, вот эта дороговизна и эти растраты обусловлены некой модой, которая существует в школе, на школьные принадлежности и прочее. Если к этому легче относиться и, скажем так, наше потребительское поведение будет не таким, и родители смогут сэкономить. Вы про это?
Да. Кроме первого класса, ничего не могу сказать, там так всегда происходит, да, надо приучиться, что разницы между 15 августа и 15 сентября нет. Я живу полную жизнь, в этой жизни происходит то, что происходит, и по мере проблем будем их решать. И если в семье нет денег, ребенок не должен этого стесняться. Это особая задача, которую спокойно нужно принять. Да?
Понятно.
Да, у кого-то есть, у кого-то нет, кто-то миллиардер. По-моему, такие, какие мы есть. И вот я понимаю, что вот здесь, может быть, самая главная история, которую, может быть, родителям легче пережить.
Спасибо.
Не надо смотреть вокруг.
Спасибо,
надо
Артем спокойно... Семенович.
Да,
да, принято. Пожалуйста. Благодарю вас. Артем Соловейчик был с нами, основатель движения родителей и учителей школы «Наше дело». А вот это очень любопытная, кстати, точка зрения, что во многом, оказывается, траты на подготовку к школе обусловлены модой. Обусловленные, скажем так, что вот этот рюкзак нужно купить. Можно же ходить вообще с пластиковым пакетом? Я помню, ну, правда, было модно тогда ходить с пластиковым пакетом. А вот, соответственно, если убрать вот эту историю, то, соответственно, будет лучше. 7373-948, телефон прямого эфира. Экономите ли вы на сборах детей в школу? И на чем, самое главное, вы можете сами сэкономить, если возникает такой вопрос? Может быть, там, убеждаете, что не надо рюкзак каждый школьный год меняется? Или что? Марина? Здрасте, Марина, слушаем вас. Алло.
Алло, здравствуйте.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот я... поддерживаю высказывание вашего вот предыдущего эксперта,
да, пожалуйста.
Который вот такую фразу сказал, что дети не должны стесняться скромного достатка своей семьи.
Да.
Вот раньше это называлось «поддержки, надо протягивать ножки». И ребенку надо это не то что внушать, но так ненавязчиво давать понять, что люди имеют разный достаток. У нас вот он такой. Может быть, будет бы лучше. Когда будет лучше, я тебе куплю там то-то, то-то лучше. А вот пока он такой. Поэтому ему придется немножко подождать. Это, если это будет ненавязчиво, не в грубой форме, дети поймут, дети понимают. Если что-то не понимают, они интуитивно понимают. Может быть, не разумом, а интуитивно понимают.
Понятно.
Вот и все.
Спасибо,
вот
Марина.
Я считаю, что правильно было мнение высказано.
Ну, одно дело правильно высказано мнение, а другое дело попробуйте ребенку это объяснить. Ну, вот правда. То есть хорошо, вот в детском саду вообще идеальное состояние. Что наделал на ребенка? Там вообще никто не рассматривает, в чем он пришел, есть там пятно, есть там модный рисунок или нет. Но вопрос возникает действительно, как сэкономить. Рафаэль справедливо пишет, что на маркетплейсах в основном... перекупы и поехать на известный рынок, не будем рекламировать, там будет все в 2-3 раза дешевле. Понятно, есть и такой вариант. Но другое дело, что как бы у Артема Словечика была мысль следующая, что во многом мы становимся жертвами как бы культуры потребления. Принято обновлять пеналы, принято обновлять рюкзаки, принято покупать какую-то другую форму, вот, а где-то школьной формы нету, и там по-другому можно выпендриться. Вот, и родители, а что делают родители? Родителям проще купить, видимо, вот, и не экономить. А может быть, для кого-то и не проблема, кстати, вот это подражание там на 20-30%. Вот, доля учебников и всяких тетрадей методических, вот этот методических пособий, это тоже большой вопрос, потому что есть проблема, что далеко не все школы готовы все эти учебники предоставлять, хотя по закону должны. Ну, в общем, кто на чем экономит, еще к этим темам, я думаю, мы вернемся. Сейчас давайте новости послушаем, продолжим.